Гейгер вытянул из нагрудного кармана блокнотик и что-то записал. «Ты, Андрей, можешь приступать к подготовке. Я имею в виду пока чисто научную часть. Подбирай людей и уточняй свои задачи. Оборудование заказывай, снаряжение. Твоим заказом я обеспечу Зеленую улицу. Кто у тебя заместитель?» «По канцелярии? Буц». Гейгер поморщился. «Ну ладно», — сказал он, — «пусть будет Буц. Взваливай на него всю канцелярию, а сам полностью переключайся на операцию «Зигзаг». И предупреди своего Буца, чтобы поменьше трепал языком», — гаркнул он вдруг. «Вот что», — сказал Андрей, — «давай с тобой договоримся». «К черту», — сказал Гейгер, — «не желая я сейчас на эти темы разговаривать. Знаю я, что ты мне хочешь сказать. Но рыба гниет с головы, господин советник. А ты развел у себя в канцелярии... Черт!» «Якобинцев», — подсказал Изи. «А ты, еврей, молчи!» — заорал Гейгер. «Черт бы вас всех побрал, болтунов! Сбили меня совсем. О чем я говорил?» «Что ты не желаешь на эти темы разговаривать», — сказал Изи. Гейгер непонимающе уставился на него, и тогда Андрей сказал нарочито спокойно. «Я очень прошу тебя, Фриц, оградить моих сотрудников от всяческих идеологических благоглупостей. Я этих людей сам подбирал, и я им верю. И если ты действительно хочешь иметь в городе науку, оставь их в покое». «Ну, хорошо, хорошо», — проворчал Гейгер. «Не будем сегодня об этом». «Нет, будем», — кротко сказал Андрей, умиляясь самому себе. «Ты ведь меня знаешь, я целиком за тебя. Пойми, пожалуйста, эти люди не могут не брюзжать. Так уж они устроены. Кто не брюзжит, тот ни черта не стоит. Пусть брюзжат. За идеологической нравственностью у себя в канцелярии я уж как-нибудь и сам прослежу. Можешь быть спокоен. И скажи, пожалуйста, нашему дорогому Румеру, чтобы он зарубил на своем павианьем носу, а можно без ультиматумов?» Высокомерно осведомился Фриц. «Можно», — сказал Андрей совсем уже кротко. «Все можно. Без ультиматумов можно, без науки можно, без экспедиции можно». Гейгер, шумно дыша через раздутые ноздри, смотрел на него в упор. «Я не хочу сейчас говорить на эту тему», — сказал он. И Андрей понял, что на сегодня хватит. Тем более, что и в самом деле на такие темы лучше поговорить с глазу на глаз. «Не хочешь и не надо», — сказал он примирительно. «Просто к слову пришлось. Варейкис меня сегодня достал, понимаешь? Слушай, тут у меня вот какой вопрос. Общее количество груза, которое я смогу с собой взять, хотя бы ориентировочно». Гейгер еще несколько раз с силой выдохнул воздух через ноздри, потом покосился на Изю и снова откинулся в кресле. «Рассчитывай тонн на 5-6. Может быть и больше», — сказал он. «Свяжись с Манжуро. Только учти, он хоть и четвертое лицо в государстве, но о настоящих целях экспедиции он не знает ничего. За транспорт отвечает он. Через него узнаешь все подробности». Андрей кивнул. «Хорошо. А из военных ты знаешь, кого я хочу взять?» «Полковника». Гейгер встрепенулся. «Полковника? У тебя губа не дура. А с кем я здесь останусь? На полковнике весь генштаб держится». «Вот и прекрасно», — сказал Андрей. «Значит, полковник одновременно произведет глубокую рекогностировку. Лично изучит, так сказать, возможный театр. И отношения у меня с ним налажены. Между прочим, ребята, я сегодня устраиваю небольшую вечеринку. Мясо по-бургундски. Вы как?» На лице Гейгера немедленно появилось выражение озабоченности. «Хм, сегодня? Не знаю, дружище, не могу сказать точно. Просто не знаю. Возможно, заскочу на минутку». Андрей вздохнул. «Ладно уж. Только если сам не придешь, не присылай, пожалуйста, Румера вместо себя. как в прошлый раз. Я, понимаешь, к себе не президента приглашаю, а фрица Гейгера. В официальных заменителях не нуждаюсь». «Ну, посмотрим, посмотрим», — сказал Гейгер. «Еще по чашечке? Время есть. Паркер». Румяный Паркер возник на пороге. Выслушал, наклонив голову с идеальным пробором, приказ о кофе и сказал деликатным голосом. «Господина президента ждет у телефона советник Румер». «Легок на помине», — проворчал Гейгер, поднимаясь. «Простите, ребята, я сейчас». Он вышел, и тотчас же явились девочки в белых передничках. Они быстро и бесшумно организовали второй круг кофе и исчезли вместе с Паркером. «Ну а ты-то придешь?» — спросил Андрей Изю. «С удовольствием», — сказал Изи, хлебая кофе с присвистом и причмокиванием. «А кто будет?» «Полковник будет. Дольфюсы будут, Чачо, может быть. А кто тебе, собственно, нужен?» «Дольфюсиха мне, честно говоря, не особенно нужна». «Ничего, мы на нее Чачо напустим». Изи покивал, а потом вдруг сказал. «А ведь давненько мы не собирались, а?» «Да, брат, дела». «Врёшь, врёшь, какие там у тебя дела? Сидишь, коллекцию свою перетираешь. Смотри, не застрелись там случайно. Да, я тебе, между прочим, пистолетик раздобыл. Настоящий Смит & Вессон. Из прерий». «Честно? Только он ржавый и заржавел весь». «Не вздумай чистить!» — закричал Андрей, подскакивая. «Неси как есть, а то испортишь всё. Руки-крюки». «И не пистолетик это тебе, а револьвер. Где нашел?» «Где надо, там и нашел», — сказал Изи. «Погоди, в экспедиции мы столько найдем, домой не дотащишь». Андрей поставил чашечку с кофе. Этот аспект экспедиции в голову ему еще не приходил. И он моментально ощутил необычайный подъем, представив себе уникальный набор кольтов, браунингов, маузеров, наганов, парабеллумов, зауэров, вальтеров и дальше, вглубь времен. Дуэльных лефаше или пажей, огромных абордажных пистолетов со штыком, великолепных самоделок с Дальнего Запада. Всех этих неописуемых драгоценностей, о которых он и мечтать не решался, читая и перечитывая каталог частного собрания миллионера Брунера, каким-то чудом занесенный в город. Футляры, ящики, может быть, чашку с Бройвку повезет найти, шальдамфером или Астру 900. А может быть, черт побери, и девятку, Маузер 08. Редкость, мечта. Да. «А противотанковые мины ты не собираешь?» — спросил Изи. «Или, скажем, кулеврины?» «Нет», — сказал Андрей, радостно улыбаясь, — «я только личное стрелковое оружие». «А то вот предлагает по случаю базуку», — сказал Изи. «Недорого просит, всего 200 тугриков». «Насчет базуки, братец, иди ты к Румеру», — сказал Андрей. «Спасибо. У Румера я уже бывал», — сказал Изи, и улыбка его застыла. «А черт», — подумал Андрей с неловкостью. Но тут, к счастью, вернулся Гейгер. Он был доволен. «А ну-ка, налейте чашечку президенту», — сказал он. «О чем вы здесь?» «О литературе и искусстве», — сказал Изи. «О литературе?» — Гейгер отхлебнул кофе. «Ну-ка, ну-ка. Что именно мои советники говорят о литературе?» «Да треплется он», — сказал Андрей. «О моей коллекции мы говорили, а не о литературе». «А что это вдруг тебя заинтересовала литература?» — спросил Изи, с любопытством глядя на Гейгера. «Такой был всегда практичный президент». «Потому и заинтересовало, что практичный», — сказал Гейгер. «Считайте», — предложил он и принялся загибать пальцы. «В городе выходит 2 литературных журнала, 4 литературных приложения к газетам, по крайней мере десяток серийных выпусков приключенческой билиберды. Вот и все, кажется. И еще полтора десятка названий книг в год. И при этом ничего сколько-нибудь приличного. Я говорил со сведущими людьми. Ни до поворота, ни после. В городе не появилось ни одного сколько-нибудь значительного литературного произведения. Одна макулатура. В чем дело? Андрей и Изи переглянулись. Да, Гейгер всегда умел удивлять. Ничего не скажешь. «Что-то я тебя все-таки не понимаю», — сказал Изи Гейгеру. «Какое, собственно, тебе до этого дело? Ищешь писателя, чтобы поручить ему свое жизнеописание?» «А если без шуточек?» — терпеливо сказал Гейгер. «В городе 1 000 000 человек. Больше 1 000 числятся литераторами. И все бездари. То есть сам я, конечно, не читаю?» «Бездари, бездари», — кивнул Изя. «Правильно тебя информировали. Ни Толстых, ни Достоевских не видно. Ни Львов, ни даже Алексеев». «А в самом деле почему?» — спросил Андрей. «Писателей выдающихся нет», — продолжал Гейгер. «Художников нет. Композиторов нет. Этих скульпторов тоже нет. Архитекторов нет», — подхватил Андрей. «Киношников нет». «Ничего такого нет», — сказал Гейгер. «1 000 000 человек». Меня это сначала просто удивило, а потом, честно говоря, встревожило. «Почему?» — сейчас же спросил Изи. Гейгер в нерешительности пожевал губами. «Трудно объяснить», — признался он. «Сам я лично не знаю, зачем все это нужно, но я слыхал, что в каждом порядочном обществе все это есть. А раз у нас этого нет, значит, что-то не в порядке. Я рассуждаю так. Ну, хорошо. До поворота жизнь в городе была тяжелая, стоял кабак, и было, предположим, не до изящных искусств. Но вот жизнь, в общем, налаживается». «Нет», — перебил его Андрей задумчиво, — «это здесь ни при чем. Насколько я знаю, лучшие мастера мира работали как раз в обстановке ужасных кабаков. Тут нет никакой закономерности. Мастер мог быть нищим, сумасшедшим пьяницей, а мог быть и вполне обеспеченным, даже богатым человеком, как Тургенев, например. Не знаю». «Во всяком случае», — сказал Изи Гейгеру, «если ты собираешься, например, резко повысить уровень жизни своих литераторов...» «Да, например...» Гейгер снова отхлебнул кофе и, облизывая губы, стал смотреть на Изю прищуренными глазами. «Ничего из этого не выйдет», — сказал Изя с каким-то удовлетворением. «И не надейся». «Погодите», — сказал Андрей. «А может быть, талантливые творческие люди просто не попадают в город? Не соглашаются сюда идти?» «Или, скажем, им не предлагают», — сказал Изя. «Бросьте», — сказал Гейгер. 50% населения города — молодежь. На земле они были никто. Как можно было определить, творческие они или нет?» «А может быть, как раз и можно определить», — сказал Изи. «Пусть так», — сказал Гейгер. «В городе несколько десятков тысяч человек, которые родились и выросли здесь. Как с ними? Или талант — это обязательно наследственное?» «Вообще-то действительно странно», — сказал Андрей. «Инженеры в городе есть прекрасные, ученые очень неплохие, может быть, не Менделеевы, но на крепком мировом уровне. Взять того же Бутца. Талантливых людей пропасть, изобретатели, администраторы, ремесленники, вообще всякие прикладники». «То-то и оно», — сказал Гейгер. «Это-то меня и удивляет». «Слушай, Фриц, — сказал Изя, — ну зачем тебе лишние хлопоты? Ну появятся у тебя талантливые писатели. Ну начнут они тебя костерить в своих гениальных произведениях. И тебя, и твои порядки, и твоих советников. И пойдут у тебя самые неприятные неприятности. Сначала ты будешь их уговаривать, потом начнешь грозить, потом придется тебе их сажать». «Да почему это они будут меня обязательно костерить?» — возмутился Гейгер. «А может быть, наоборот, воспевать?» «Нет», — сказал Изи, — «воспевать они не станут. Тебе же Андрей сегодня объяснил насчет ученых. Так вот, великие писатели тоже всегда брюзжат. Это их нормальное состояние, потому что они — это больная совесть общества, о которой само общество, может быть, даже и не подозревает. А поскольку символом общества являешься в данном случае ты, тебе в первую очередь и накидают банок». Изи хихикнул. «Воображаю, как они расправятся с твоим румером». Гейгер пожал плечом. «Конечно, если у румера есть недостатки, настоящий писатель обязан их изобразить. На то он и писатель, чтобы врачевать язвы. Сроду писатели не врачевали никаких язв», — возразил Изи. «Больная совесть просто болит, и все». «В конце концов, не в этом дело», — прервал его Гейгер. «Ты мне прямо ответь. Нынешнее положение ты считаешь нормальным или нет?» «А что считать за норму?» — спросил Изи. «Можно считать нормальным положение на Земле?» «Понёс, понёс», — сказал Андрей, сморщившись. «Тебя же просто спрашивают. Может существовать общество без творческих талантов? Правильно я понял, Фриц?» «Я даже спрошу точнее», — сказал Гейгер. «Нормально ли, чтобы миллион человек, все равно здесь или на Земле, за десятки лет не дал ни одного творческого таланта?» Изи молчал, рассеянно теребя свою бородавку. Андрей сказал: «Если судить, скажем, по Древней Греции, то очень ненормально». «Тогда в чем же дело?» — спросил Гейгер. «Эксперимент есть эксперимент», — сказал Изи. «Но если судить, например, по монголам, то у нас все в порядке». «Что ты хочешь этим сказать?» — подозрительно спросил Гейгер. «Ничего особенного», — удивился Изи. «Просто их тоже миллион, а может быть, даже и больше. Можно привести в пример еще, скажем, корейцев. Почти любую арабскую страну». «Ты еще возьми цыган», — сказал Гейгер недовольно. Андрей оживился. «А, кстати, ребята», — сказал он, — «а цыгане в городе есть?» «Провалиться вам», — сердито сказал Гейгер. «Совершенно невозможно с вами серьезно разговаривать». Он хотел добавить еще что-то, но тут на пороге возник румяный Паркер, и Гейгер сейчас же посмотрел на часы. «Ну все», — сказал он, поднимаясь, — «понеслась». Он вздохнул и принялся застегивать френч. «По местам, советники», — сказал он.